эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Москва утонула, Россия обещает нарастить удары по Киеву.
Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.
Грузинская парламентская делегация посещает Киев.
Сына, от нас движение, я жду чего угодно, но мы едем для того, чтобы стать рядом с нашими друзьями, выразить им солидарность от имени грузинского народа.
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о статусе Нагорного Карабаха вызвало острую полемику в армянском обществе.
Премьер-министр Армении сказал, что международное сообщество говорит Армении, что надо забыть про независимость Нагорного Карабаха и согласиться на какую-то автономию в составе Азербайджана.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Ботюришвили.
Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о непредсказуемых последствиях в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на копию российского документа. «Мы призываем Соединенные Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета. «Вашингтон-Пост» предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали. В Киеве в ночь на пятницу были слышны взрывы. По информации Рейтер, они стали одними из самых сильных с начала войны. Очевидец сказал корреспонденту BBC, что взрывы были слышны на юго-западе украинской столицы. Что именно взрывалось и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. По данным украинских медиа, это могло быть следствием работы ПВО. Рейтер отмечает, что взрывы произошли после того, как стало известно, что крейсер «Москва», флагман российского Черноморского флота, затонул. Утром в пятницу Министерство обороны России заявило о ракетном ударе по военному заводу «Визар» на окраине Киева. В российском ведомстве утверждают, что в результате удара уничтожены цеха по производству и ремонту зенитных ракетных комплексов. В Минобороны России заявили, что будут наращивать количество и масштабы ракетных ударов по целям в Украине в ответ на атаки террористического характера или диверсии на российской территории. После взрывов в части города пропало электричество. Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась практически на всей территории Украины. Взрывы были в Херсоне, в Ивано-Франковске работала ПВО. Более 5 миллионов человек покинули Украину после российского вооруженного вторжения 24 февраля. Это самый массовый миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на ООН. Большинство беженцев, около 3 миллионов человек, приняла Польша. Более 7 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами внутри страны. Свои дома покинули 2/3 украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы. В Россию с территории Украины въехали более 400 тысяч человек. Вместе с тем, по данным ООН, 870 тысяч беженцев, покинувших Украину после российского вторжения, вернулись на родину. О том, входят ли они в последнюю обновленную статистику организации, не сообщается. Северная Македония высылает еще 6 российских дипломатов. Как сообщается на сайте МИД страны, они были вовлечены в деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Послу России в Северной Македонии вручили соответствующую ноту. Представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила об ответных мерах со стороны Москвы. За последний месяц это вторая высылка сотрудников российской дипмиссии из Северной Македонии. 28 марта Скопье сообщил о высылки 5 россиян. 7 марта Россия внесла Северную Македонию в список недружественных стран. Позднее Скопье отменил безвизовый въезд для россиян, который действовал с 1989 года и продлевался ежегодно.
Эхо Кавказа. Новости.
Недавно украинская почта выпустила марки с украинским пограничником Романом Грибовым, показывающим средний палец крейсеру «Москва». Грибов – автор фразы о русском военном корабле, ставшей мемом. После новостей об отоплении крейсера спрос на марки резко вырос. В некоторых отделениях украинской почты в четверг образовались очередь за марками с Москвой, пишет BBC. Ранее с альбомом этих марок сфотографировался и президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны России вечером в четверг сообщила о гибели флагмана российского Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» при буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса. Корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, сообщили в российском оборонном ведомстве. Вечером 13 апреля глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что крейсер «Москва» был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В результате на борту начался пожар, кораблю были нанесены серьезные повреждения, и он затонул. Армения перешла на платежи за российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керубян. Когда именно это произошло, он не уточнил. Глава Минэкономики Армении рассказал РБК, что ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях. Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу, сказал он. Ранее министр экономики Иван Керубян заявлял, что покупка газа за рубли является положительным развитием для Армении.
Новости представила Кэти Бутиришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия намерена наращивать ракетные обстрелы украинских городов, в том числе столицы страны Киева, так как подчеркнули в Москве ответ на диверсионные операции вооруженных сил Украины на российской территории. Украинская сторона считает, что истинной причиной новых ударов стала месть за гибель флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва». Так или иначе, Россия впервые применила в войне стратегические бомбардировщики. Целью удара дальней авиации стал Мариуполь. Владимир Унанян с подробностями.
Защитников Мариуполя может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына сообщил украинским СМИ о критической ситуации в городе, окруженном российскими войсками. При этом остающиеся в Мариуполе украинские подразделения, включая полк Азов, не намерены сдаваться. Они ждут от военно-политического руководства страны немедленных действий, направленных на деблокирование города. При этом представитель Минобороны Украины Александр Матузяник подчеркнул, что Россия применила в Мариуполе стратегические бомбардировщики.
Російські окупанти не припиняють наносити авіаційні удари по Маріуполю. Для цього залучалися дальні бомбардувальники.
Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по Маріуполю. Вони использовали дальні бомбардировщики Ту-22М3, бомбардировщики Су-34 і Су-24М. Сухопутні війська противника пытаются захватить морской порт, так что ситуация в Маріуполі сложная и тяжелая. Бойові действия продовжуються. Русская армия привлекает дополнительные дивизии для захвата города, но получить полный контроль над городом они по-прежнему не могут.
Але повністю захопити це місто наразі росіянам поки що не вдається.
В Москве, в свою очередь, не сомневается, что все задачи так называемой спецоперации будут выполнены. В конце марта Минобороны России заявила, что выполнила задачи первого этапа операции, нанеся урон военной инфраструктуре Украины. На данный момент своей главной целью российские военные называют полное освобождение Донбасса, то есть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, если верить главе российского МИДа Сергею Лаврову, то реальные планы Москвы следует воспринимать гораздо шире.
Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов и под ними остальных западных стран на международной арене.
Несмотря на то, что Москва заявила о смене приоритетов на земле и отвела войска от Киева, украинская столица постоянно подвергается ракетным обстрелам. Минувшей ночью был атакован находящийся в Жулянах машиностроительный завод «Визор», в цехах которого, по утверждению представителя российского Минобороны Игоря Коношенкова, производились и ремонтировались противокорабельные ракеты, а также боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов.
Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жилянскому машиностроительному заводу «Визор» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.
Удар по «Визору», по мнению наблюдателей, может быть ответом на гибель флагмана российского Черноморского флота. Ракетный крейсер «Москва» затонул в результате сильного пожара. Его причиной в российском Минобороны назвали детонацию боеприпасов. В Киеве же утверждают, что истинной причиной потери главного российского военного корабля в Черном море стали украинские противокорабельные ракеты «Нептун». И атака на завод, имеющая отношение к подобному вооружению, косвенно подтверждает эту версию. Как потеря флагмана скажется на военных возможностях России, эксперты ответить затрудняются. Несмотря на то, что крейсер «Москва» был серьезной боевой единицей, в Пентагоне не считают, что это может существенно повлиять на расклад сил. Об этом, в частности, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. As for the impact on the Russian Navy... Что касается ВМФ России, то говорить с уверенностью на эту тему сложно. В России с начала вторжения в Черном и Азовском морях действует до 20 кораблей. У них есть свои базы на Черном море, так что трудно сказать, какие последствия будет иметь выход из строя одного корабля. Их военно-морской компонент в этой войне был ограничен двумя функциями. Во-первых, ударами крылатыми ракетами по территории Украины, и во-вторых, пополнением резервов на южном направлении. Поэтому повлияет ли это на их военно-морские возможности в долгосрочной перспективе, пока не ясно. Впрочем, в Москве настаивают, повышение интенсивности ударов никак не связано с потерей флагмана Черноморского флота, является ответом на попытки украинской стороны атаковать непосредственно российскую территорию.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области,
заявил Игорь Коношенков. В Киеве же отчитались о передаче судмедэкспертам 900 тел погибших в результате действий российской армии мирных жителей. Речь идет об общем числе жертв в населенных пунктах Киевской области, которые были заняты российскими военными в феврале и марте, а затем освобождены. Больше всего тел, более 350, из Бучи. Впрочем, все еще продолжается разбор завалов в Бородянке и Макарове. В Киеве не сомневаются, что печальная статистика будет расти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинская парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили отправилась в Украину. Это первый визит представителей грузинской власти в Киев с начала российского вторжения в страну. В целях безопасности подробности визита не разглашаются, однако известно, что Шалва Папуашвили встретится с украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Планируется и посещение города Буча. Накануне отъезда представители грузинской мечты обвинили оппозиционное национальное движение в попытке сорвать визит и устроить провокации уже в Киеве. Зепарисишвили передают из Тбилиси.
Межпартийная парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили вылетела из Тбилисского аэропорта в Украину в 5:00 вечера. Отъезду предшествовало скандальное заявление вице-спикера Геи Вольского. Он напомнил не об активных боевых действиях и ночных взрывах в Киеве, а на то, что для грузинской делегации на сдвижение опаснее российских обстрелов. Видимо, чтобы не быть обвиненным в конспирологии, Гея Вольский несколько раз повторил, что данную информацию он, как и спецслужбы, получил от очень надежного источника. По версии Вольского, нацдвижение отказалось войти в делегацию вместе со спикером по одной причине, чтобы устроить против него провокации на украинской земле, и об этом уже информированы украинские спецслужбы.
Уверен, что украинские коллеги интенсивными консультациями и своими ресурсами смогут не допустить какую-либо провокацию по отношению к делегации.
Вскоре в СКБ подтвердили, что на основе заявления вице-спикера парламента Гейвольского начато расследование по статье «Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии» и что об этом оповестили украинскую сторону. Полным бредом и неуважением украинскому государству назвал один из лидеров нацдвижения, депутат Леван Бежуашвили, заявление вице-спикера и СКБ и выдвинул ответную версию.
Серьезно, там ганцхадебас...
Невозможно всерьез воспринимать это заявление. Официально Украина пригласила парламентскую делегацию, и, естественно, они несут ответственность за безопасность нашей делегации. Это заявление больше похоже на поиски поводов для отмены визита. Потому лучше пусть они закончат с этими дебатами, поедут туда, исполнят свой долг, и перейдем уже на другой этап политической жизни.
Визит состоится, успокоил Шалва Папуашвили общество, хотя ему тоже показался очень подозрительным, что нацдвижение сначала настаивало на участии в делегации представителей всех оппозиционных парламентских партий, а после согласия грузинской мечты сочло неприемлемым ехать в Киев вместе с главой парламента. Бывшая партия власти аргументировала это жестким ответом Папуашвили на приглашение украинского коллеги Стефанчука.
В целом, от нацдвижения я жду чего угодно, но мы едем для того, чтобы стать рядом с нашими друзьями, выразить им солидарность от имени грузинского народа. Это не однопартийный визит, поэтому важным и интересным представляется то, что нацдвижение дистанцировалось от парламента в выражении солидарности Украине от грузинского народа. Будет очень теплый и дружественный визит. Нас там очень ждут, очень радуют, что эта делегация приезжает и что она межпартийная.
В оппозиции, накануне осудившие решение нацдвижения, сегодня критиковали правящую партию за навязчивые идеи и обвинения в адрес оппозиции. Пятеро оппозиционеров, вошедших в делегацию, предпочли говорить о важности визита, о надеждах на то, что этот визит исправит испорченные за последнее время грузино-украинские отношения, говорит депутат Гирчи Вахтанг Мегрелишвили.
Кроме выражения солидарности и соболезнований, визит будет носить и деловой характер. Нам нужно обсудить, как мы дальше, рука об руку с Украиной и Молдовой, будем идти на Запад. Думаю, очень важно, чтобы мы все понимали, что нам этот путь нужно пройти вместе, как тогда, когда мы выходили из состава СССР. Очень важно, что по возвращению в Грузию мы четко знали, что мы партнеры с Украиной, у нас общее дело. Мы не воюем сейчас, но на самом деле, мы в той же войне, что и украинцы.
На то, что встреча спикера Шалвы Папуашвили с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком пройдут в конструктивном русле, в Грузии рассчитывают многие. Шалва Папуашвили перед отъездом говорил, что собирается на этой встрече обсудить все вопросы, которые накопились у Тбилиси к Киеву. Отзыв посла Украины из Грузии, обвинение в помощи Москве, обойти санкции путем контрабанды и, главное, должности в украинских госструктурах, которые занимают уголовно преследуемые бывшие соратники президента Михаила Саакашвили и он сам. У Киева свои обиды на Тбилиси. Грузинская власть отказывается от присоединения к санкциям и избегает четких антироссийских заявлений. Возможно, к этим спорным вопросам добавится еще одно. Признает ли грузинский парламент вслед за Верховной Радой действия российской армии в Украине геноцидом? В грузинской мечте накануне заявили, что дождутся итогов расследования МУС, за начало которого выступила вместе с другими странами. По предварительной информации, грузинская делегация сначала планирует посетить Бучу, чтобы почтить память жертв резни, устроенной российскими военными. После этого состоится официальная встреча Папуашвили и Стефанчука в Киеве. В целях безопасности многие детали не уточняются, как и дата возвращения грузинской делегации обратно в Тбилиси. Предположительно, оно намечено на вечер субботы или утро воскресенья. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Главным в Абхазии на этой неделе стало повышение тарифов на электроэнергию. Впрочем, были и другие. Например, первое заседание новоизбранного парламента самопровозглашенной республики, на которое не пустили некоторых журналистов, или встреча нового главы МИДа Инала Ардзинба с представителями СМИ. Об этих и других сюжетах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Главной новостью недели стало очередное решение правительства о повышении цен. На сей раз Кабинет министров решил заработать на добросовестных потребителях электроэнергии. Информация, как водится теперь в нашей стране, поступила из официальных источников в электронной рассылке СМИ. Затем появилось интервью министра экономики Кристины Асган российскому СМИ «Спутник Абхазия». Кристина Асган обосновала решение правительства глобальным ростом цен, при котором должна возрасти и цена на электричество. И заодно пообещала дальнейшее поэтапное повышение тарифов. Министр назвала поднятие цен на электричество более чем в два раза тарифом во спасение. Но общественность вспомнила ложь во спасение, усомнилась в искренности второй части фразы и оценила высказывание министра Асган как некомпетентные и нелогичные, так как правительство, принимая решение о поднятии тарифов, не использовало имеющиеся резервы. Повышение уровня собираемости платежей 25-30%. Неспособность взять под контроль деятельность по добыче криптовалюты, которая в последние годы привела к перерасходу электроэнергии. Особый акцент комментаторы делают на том, что в постановлении определен тариф на деятельность по добыче криптовалюты, которая официально находится под запретом. Активисты считают, что платить по-прежнему будет законопослушная часть населения, которая и до повышения цен платила за электричество. Однако это утверждение опровергает опрос пользы, проведенный в одном из телеграм-каналов. На вопрос, готовы ли вы платить за электроэнергию по новым тарифам, только 14% участников опроса ответили положительно. 47% участников опроса не просто возмущены действиями правительства, а заявляют, что платили раньше, но теперь платить не будут. Участники опроса выливают ушаты негатива на правительство и энергетиков и спрашивают, где правительство предлагает взять им деньги еще и на повышение тарифов, требуют поднять зарплату и пенсии в 2,5 раза и советуют энергетикам не отключать свет, позаботиться о качестве поставляемой электроэнергии, из-за которой выходит из строя бытовая техника. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в энергетике, где увеличение потребления составило более 1 миллиарда киловатт-часов, а собираемость сократилась, отметил в своем выступлении лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба. Он указал на неэффективность действующего правительства, которая, вместо того, чтобы установить дистанционные счетчики и наладить платежную дисциплину, перекладывает свою ответственность на плечи законопослушных граждан. И напомнил, что средства на приобретение и установку дистанционных счетчиков были заложены в бюджете 2021 года, но правительство перенаправило эти деньги на другие цели. Адгур Ардзинба призвал парламент нового созыва начать свою работу с оценки деятельности правительства, так как такая работа может привести к массовым акциям протеста, что в сложившейся внешнеполитической ситуации будет неблагоприятно для страны. Это была цитата. Солидарны с оценкой политиков и обычные люди. Они призывают к бойкоту по оплате электроэнергии, отмечают, что столько вреда нашей экономике за 2 года не принес ни один состав правительства. Экономист Ахра Аристава подверг критике термин, который использует министр экономики Кристина Асган. Обоснованный тариф. В условиях, когда доходы простых граждан не могут обеспечить даже минимальные потребности человека. Свою позицию обозначил и глава духовного управления мусульман Абхазии Салих Кварацхели. Он обратился к криптодобытчикам с ироничным призывом и дальше наращивать объемы добычи криптовалюты, а образовавшийся дефицит электроэнергии покроют домашние потребители, написал он. Тем временем главное энергетическое ведомство страны продолжает вводить все новые ограничения на подачу электричества. Но причина у наших танцоров изменилось. Теперь они ссылаются не на низкий уровень воды в водохранилище, который резко поднялся в результате таяния снегов, а на перегруз в сетях общего пользования. Очень кстати подоспели свежие данные от Управления по государственной статистике. Величина прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 22% и составила чуть больше 9 тысяч рублей. Эти показатели весьма аскетического образа жизни выше, чем зарплата среднестатистического служащего, и в 4 раза превышают пенсию абхазских пенсионеров. Конечно, в прожиточный минимум никак не вписываются медицинское обслуживание, расходы на образование, медикаменты, общественный транспорт, ГСМ или расходы, связанные, к примеру, с сельскохозяйственными работами в селе. На все это и многое другое в прожиточном минимуме отведено менее 2000 рублей. Национальный банк сообщил на этой неделе о сбое работы платежных систем Visa и MasterCard в Абхазии и напомнил, что рекомендовал держателям этих карт использовать абхазские карты Абра или карты российской платежной системы МИР. Еще одной скандальной темой недели стало первое заседание сессии парламента 7-го созыва. Дело в том, что на заседание парламента не допустили 3 абхазских журналистов, аккредитованных в парламенте. В связи с этим свои протесты выразили как сами журналисты, так и представители общественных организаций и омбудсмен. В заявлениях отмечается, что данные действия противоречат действующему законодательству, которое устанавливает право журналиста присутствовать на заседаниях государственных органов власти. На самом деле данное ограничение было связано с тем, что в работу пресс-службы парламента вклинилась администрация президента, которая подала свои списки журналистов, из которых неизвестно по какой причине были исключены представители 3 национальных СМИ. Администрация президента и правительство на заявление и требование провести разбирательство по факту воспрепятствования деятельности журналистов не прореагировали. На этой неделе новый министр иностранных дел Инал Ардзин повстретился с журналистами в неофициальном формате. Встреча напоминала смотрины. Министр оценивал готовность журналистов к сотрудничеству, журналисты – степень открытости министра. На встречу были приглашены представители всех СМИ без градации на государственные и негосударственные, что в нашей стране теперь уже само по себе вызывает удивление, переходящее в восторг. Общение министра с журналистами сильно отличалось от его общения с международными НПО, работающими в Абхазии. Журналистами обсуждались вопросы, связанные с имиджем страны, доступом к информации, давалась оценка работе международных организаций, работающих в Абхазии. Инал Ардзин поделился основными направлениями в деятельности своего ведомства и рассказал не для публикации, а соглашениях, которые будут подписаны в ближайшее время. Поручил главе Союза журналистов представить кандидатуры 2 журналистов в Общественный совет при МИД Абхазии. Предложил использовать медиацентр МИД для проведения различных журналистских мероприятий и пообещал регулярные пресс-конференции в режиме онлайн. К слову сказать, новый министр на этот раз продемонстрировал современный подход к вопросам, связанным с доступом к информации, слегка покритиковав закрытость абхазских чиновников, которые общению со СМИ предпочитают официальные рассылки от пресс-служб, и выразил готовность к публичности и открытости. Но, как нам уже известно, существует большая разница между намерениями и действиями. Первая сессия парламента 7-го созыва прошла 12 апреля. Никаких неожиданностей. Спикером единогласно и безальтернативно избран Лаша Ашуба. В парламент он также баллотировался на безальтернативной основе. Примечательная деталь. Его папа Нукзар Ашуба тоже был спикером парламента целых 2 срока. Места вице-спикеров были распределены в соответствии с национальным и политическим раскладом в парламенте. Игру в отцы и дети продолжил премьер-министр Александр Анквап, назначив на должность заместителя министра юстиции Сната Леонидовича Лакербая. Стремительная карьера советника министра юстиции 29-летнего Эсната Лакербая с 20 по 21 год, исполнявшего обязанности директора Рицинского национального парка, скорее всего, объясняется взаимоотношениями Александра Анквап с его отцом Леонидом Лакербая. Соратник и друг Анквапа Леонид Лакербая был премьер-министром, возглавляет проанквабовскую партию Айтайра, 2 раз в этом сезоне баллотируется в депутаты парламента по Гудаутскому округу, где 14 мая пройдут повторные выборы. Выборы по 18-му Сухумскому округу пройдут 24 мая. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Парламентская делегация во главе со спикером законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину. Кроме Папуашвили, в составе делегации 8 депутатов, еще трое от правящей партии «Грузинская мечта» и пятеро от оппозиции. По словам депутатов, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа. В состав делегации не вошли представители Единого национального движения и европейских социалистов. ТВМ Тавари сообщила также, что в Украину прибыл бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили и члены оппозиционного нацдвижения отдельной делегации. Посол США Келли Дегнан назвала очень позитивным признаком того, что из Грузии в Украину поехала многопартийная делегация. По ее словам, визитом в Украину делегация выражает твердое желание грузинского народа встать на сторону Украины против российской агрессии за суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы очень рады, что братская поддержка грузинского народа украинскому продолжается, цитирует Келли Дегнан, общественный вещатель Грузии. По словам посла США, когда происходит конфронтация между Грузией и Украиной, от этого выигрывает только Россия. Анкета Евросоюза, переданная Грузии в ответ на заявку на получение статуса страны кандидата в ЕС, обнародована на сайте правительства Грузии в опроснике 369 вопросов. По информации грузинского Кабмина, первый опросник состоит из политической и экономической частей. В ближайшее время Грузия получит вторую часть документа, которая будет отражать отраслевые темы и совместимость с законодательством ЕС в различных секторах. Ранее министр иностранных дел Илья Дарчашвили объяснил решение правительства опубликовать документ высоким общественным интересом. Сегодня утром состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, на котором был обсужден данный вопрос. Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Оно активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране, сказал Дарчиашвили. Сказал Гарибашвили. Власти Грузии подали заявку на получение статуса страны кандидата в члены Евросоюза 3 марта. Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который баллотируется на второй срок, не намерен обжаловать в суде решение Центра избиркома, назначившего второй тур выборов на четверг, 28 апреля. Об этом агентству РЭС заявила пресс-секретарь юго-осетинского лидера Дина Гасиева. Ранее сообщалось о том, что Бибилов планирует оспорить дату проведения второго тура выборов в Верховном суде, сообщили РИА Новости в его штабе. Гасиева говорит, что касательно просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня 28 апреля на данный момент идут консультации с юристами, после чего будет принято решение. Юго-Осетинский центр избирком накануне назначил второй тур на четверг, 28 апреля. В ночь на 15 апреля в Тбилиси были доставлены тела двух грузинских добровольцев, погибших в Украине. Борт из Варшавы доставил в Грузию тела 47-летнего Давида Менабдишвили и 21-летнего Николоза Шанава.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Выступая в Национальном собрании Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что международное сообщество предлагает Еревану снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Заявление вызвало острую полемику в армянском политическом сообществе и жесткую реакцию самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Суть этого заявления, которое, возможно, выходит за рамки армяно-азербайджанского конфликта, Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, директором Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Бениамином Погосяном.
Господин Пашинян в парламенте про снижение планки многие восприняли как фактически начало сдачи Карабаха и отказ, собственно говоря, от того, о чем шла речь с 90-х годов. Или насколько это так?
Премьер-министр Армении сказал, что международное сообщество говорит Армении, что надо забыть про независимость Нагорного Карабаха и надо согласиться на какую-то автономию в составе Азербайджана. И интересно, что он сказал, что это, конечно, не лучший вариант, но это то, от чего ждет международное сообщество от Армении. И потом намекнул, что если Армения не будет так сделать, то тогда будут серьезные проблемы не только для Нагорного Карабаха, но и для Армении. То есть намек был таковым, насколько я это понял, что если Армения отказывается это сделать, то Азербайджан начинает военные действия уже против Армении. И тогда международное сообщество ничего не будет делать, чтобы даже осуждать Азербайджан за нападение на суверенное государство. Потому что международное сообщество Армении скажет, что «Извините, ребята, мы же вам предупредили». Это было лейтмотивом его выступления в Национальном собрании начала 1988 года. И тогда, когда люди говорили, что все-таки НКО должен быть в составе Советской Армении. И тогда, когда с 1991 года речь шла о независимости Нагорно-Карабахской республики, была очень четкая красная линия, что Армения никогда не согласится на любое предложение, которое может означать сохранение Карабаха в составе Азербайджана с неким автономным статусом. Поскольку это означает отказ от тех идей, которые легли в основу новейшего движения Карабахского, которое началось в феврале 1988 года, то да, мы можем сказать, что это фактически означает отказ от Нагорного Карабаха или, так скажем, отказ от всех тех идей, которые были в Армении в последние 34 года. Главный вопрос здесь в том, что мы же понимаем, что международное сообщество – это какое-то абстрактное понятие. К сожалению, премьер-министр Армении ничего не сказал, кто предъявил это требование Армении. Но мы можем только догадываться, что поскольку это выступление было ровно неделю после того, как господин Пашинян встретился с господином Алиевым в Брюсселе, там же в этой встрече присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, то мы можем догадываться, что, возможно, теоретически. Вот Шарль Мишель сказал, что Евросоюз требует, чтобы Армения отказалась от Карабаха, а если нет, то тогда, я не знаю, Евросоюз уже не будет помогать Армении, Армения будет выгнана из восточного партнерства и так далее. Но это только догадки. Или мы можем догадаться, что, например, США, Франция или Россия сказали Армении, что если Армения не отказывается от своего требования, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, то тогда, если Азербайджан начнет войну против Армении, то США, Франция и Россия будут закрывать глаза. Но это все догадки.
Это произошло еще и примерно спустя неделю после того, как фактически прекратилось существование Минской группы. И вы сейчас сказали о согласии России, Франции и США. А правильно вас понял, что они могут в этой ситуации выступать консолидированно?
Фактически, начиная с ноября 2020 года, то есть после окончания вот второй большой Карабахской войны, сопредседательство как одно целое, уже оно находилась в реанимации. А после 24 февраля 2022 года понятно, что сопредседательство как одно целое уже не существует. В конце марта в Армению приехал сопредседатель Российской Федерации отдельно. Потом, ну, несколько дней назад, вот у нас был сопредседатель Франции, но тоже отдельно. То есть это уже не сопредседательство как одно целое, которая работала с 1997 года. А вот вчера официально Россия заявила, что сопредседатель от России Минской группы ОБСЕ получил новую должность. Он уже не сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросу урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я, конечно, не знаю и про те закрытые переговоры, которые ведет правительство Армении и с Европейским Союзом, и с США, и с Францией, и с Россией. Но все-таки мне трудно представить, что, например, США и Франция могли сказать Армении, что если ты не отказываешься от идеи независимости Нагорного Карабаха, то тогда, даже если Азербайджан начнет крупномасштабные боевые действия против Армении, а все-таки Армения это же член ООН, это субъект международного права, то тогда мы будем просто закрывать на это глаза. Например, сейчас творится в Украине. Там идет война, и коллективный Запад жестко критикует Россию, жесткие санкции, плюс военная помощь. И вот в этом случае вот думать, что США и Франция просто позволят Азербайджану оккупировать Армению, этому верится трудом. Но все-таки факт остается фактом, что премьер-министр четко заявил, что это требование международного сообщества.
Насколько вероятно, что Азербайджан не ограничится в военной активности Карабахом, а действительно пойдет на Армению? И зачем ему это надо?
Когда мы говорим про военную активность сначала в Карабахе. Да, в конце марта Азербайджан оккупировал одно село и пытался продвигаться вперед вглубь Нагорного Карабаха. Но все-таки это не были крупномасштабные боевые действия. И я почти исключаю, что сейчас Азербайджан может начать крупномасштабные боевые действия против Республики Армения, чтобы оккупировать целые регионы, например, Сюникский регион, или даже оккупировать Ереван. Все-таки понятно, что тогда в первую очередь России будет очень трудно не вмешиваться. Я даже не говорю про УДКБ. Я говорю про армяно-российские и саудитские отношения. У нас есть большой договор 97 года. Плюс все-таки есть международные организации. Но то, что Азербайджан может резко усилить военное давление на Армению. То есть, например, если сейчас мы имеем инциденты на границе раз в один или два месяца, Азербайджан может организовать инциденты раз или два-три раза в течение одного месяца или даже каждый день. Но это все-таки будут локальные эскалации. Да, он может попытаться занять какие-то села и так далее. Но опять, крупномасштабные боевые действия с целью оккупировать там 20-30-40% Республики Армении, оккупировать Ереван, или даже крупномасштабные боевые действия, чтобы оккупировать Степанакерт, для меня сейчас это кажется очень маловероятным.
Но, возможно, еще и давление с требованием ускорения процесса делимитации, демаркации границы.
Да, подобные стычки возможны, и по логике Азербайджана все-таки это одно целое. Делимитация, демаркация и договор о мире с Арменией для Азербайджана одно целое. Азербайджан понимает, что если будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, то это обязательно означает или должно означать, что Армения признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. И сейчас вот даже азербайджанские аналитики говорят, сразу после войны 2020 года позиция Азербайджана была четкая. Нету никакого Нагорного Карабаха, нету никакого статуса. Теперь они говорят, что как жест доброй воли президент Алиев может сказать: «Окей, я ошибся, да, действительно Нагорный Карабах существует, я готов дать Нагорному Карабаху какую-то автономию, там культурную автономию или что-то в этом роде». И это преподносится Азербайджаном как большой компромисс. Армения отказывается от требования независимости Нагорного Карабаха, а Азербайджан отказывается от своих слов, что Нагорный Карабах вообще не существует. И вот оба соглашаются, что Нагорный Карабах в границах 10 ноября 2020 года, это означает только 70% бывшего НКО. Нагорный Карабах получает какую-то автономию. Но мы должны не забывать, что все-таки в Нагорном Карабахе живут где-то 100 тысяч армян. У них позиция очень четкая. Они говорят, что мы никогда не согласимся на какую-либо автономию в составе Азербайджана. На этой территории должны существовать азербайджанские структуры. Там азербайджанские чиновники, азербайджанская полиция и так далее и тому подобное. Я даже не говорю про очень много проблем, которые вытекают оттуда. Например, могут азербайджанцы вернуться той части Нагорного Карабаха, в которой сейчас живут армяне. Что будет с армянской валютой, что будет с паспортами. Но забываем про все эти технические детали, хотя они очень важны. Но предположим, что Армения и Азербайджан подписали договор, по которому вот Нагорный Карабах получает какую-то автономию в составе Азербайджана. А вот население Нагорного Карабаха, президент Нагорного Карабаха и Национальное собрание Нагорного Карабаха говорят, что нет, это для нас неприемлемо, и в Нагорном Карабахе стоят российские войска. Что будет тогда? Мне трудно представляется, что вот российские войска будут сказать азербайджанским войскам: «Хорошо, давайте войдите в Степанакерт, и там опять пусть начнется война». Здесь еще один интересный момент, уже геополитический. Мы все понимаем, что Запад хочет понизить влияние России в постсоветском пространстве. И после 24 февраля это четкая политика. В том числе и на Южном Кавказе. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Это все-таки усиливает позиции России в целом в Южном Кавказе и в Азербайджане. То есть по этой логике, насколько я понимаю, Запад действительно заинтересован, чтобы найти какой-то вариант урегулирования, где Армения и Азербайджан соглашаются на какую-то автономию, то есть конфликт исчерпан, и тогда и Запад, и Азербайджан могут сказать российским миротворцам: «Спасибо, ребята, вы пришли сюда после ноября 2020 года. Вы не допустили новую войну, но сейчас угрозы новой войны не существует, потому что Армения и Азербайджан согласовали статус Нагорного Карабаха. А если нет угрозы новой войны, то тогда возникает вопрос, зачем в Нагорном Карабахе должны находиться российские миротворцы? И понятно, что Россия это тоже понимает. Понятно, что Россия не заинтересована вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Но это не означает, что Россия против мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Потому что Россия тоже заинтересована в стабильности Южного Кавказа. Потому что Россия хочет сохранить или даже увеличить свое влияние не только на Армению, но и на Азербайджан. И понятно, что любые стычки между азербайджанской армией и российскими миротворцами, это означает очень большие проблемы между Россией и Азербайджаном. Это могут даже означать проблемы между Россией и Турцией. Россия тоже понимает, что чтобы была стабильность, нужен мирный договор или хотя бы процесс.
Если я правильно понимаю, Россия не готова ответить на запросы карабахцев, для которых во многом российское присутствие, не только миротворцы, но и российское политическое присутствие является одной из последних надежд.
Я сейчас просто исключаю, что Россия скажет карабахцам, окей, проведите референдум, чтобы стать частью России, и мы будем делать то же самое, что мы делали с Крымом. Это будет означать просто крах российско-азербайджанских и российско-турецких отношений. Но интересная ситуация. И Запад, и Россия заинтересованы в стабильности, в мирных переговорах и в мирном договоре. Но Запад надеется, что через этот мирный договор он может достичь того, чтобы вывести российские миротворцы из Нагорного Карабаха. Но Россия хочет все-таки пока еще сохранить свои войска в Нагорном Карабахе. И это означает какая-то надежда для армян Нагорного Карабаха не на статус, потому что политика России вот такая, насколько я понимаю. Да, вот эта часть Нагорного Карабаха. Это де юре Азербайджан, но де факто это должна быть Россия. Что-то вроде похожее статуса Абхазии и Южной Осетии между 1994 и 2008 годами. России выгодно, чтобы да, начались мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, начался процесс делимитации и демаркации. Россия может даже сказать Азербайджану, что смотрите, вот я использовал свои союзнические отношения или даже свои рычаги на Армению, чтобы она согласилась начать мирные переговоры, если смотреть это с точки зрения армян Нагорного Карабаха. Для них одна вещь 100%. Если Карабах входит в состав Азербайджана, там не будет армянской. Вся история Нагорного Карабаха, начиная с распада Российской империи, показывает, что на территориях, контролируемых Азербайджаном, к сожалению, на этой территории армяне жить не могут. И только одна альтернатива. Карабах де юре это Азербайджан, но де факто она контролируемой Россией территории, то для населения Нагорного Карабаха понятно, что второй вариант намного приемлем. Даже не намного, а единственное приемлем. Так.
Когда Пашинян говорит о том, что мы снижаем планку, он имеет в виду не столько сдачу Карабаха, сколько, видимо, ту вторую модель, о которой вы говорите.
Самый интересный вопрос, по которому, наверное, у нас будет ответ после того, как Пашинян встретится с Путиным 18 или 19 апреля. Один вариант. Армения подписывает мирный договор. Но есть и второй вариант, что Армения говорит, что да, теоретически приемлемо статус в составе Азербайджана, но Армения не подписывает ничего. Армения может сказать, окей, но эти переговоры могут длиться годами. Потому что да, у Армении может сказать, окей, мы хотим, чтобы Карабах был как Шотландия в составе Великобритании. Или как, не знаю, Республика Татарстан в составе России. Азербайджан может сказать, нет, я хочу, чтобы армяне имели только культурную автономию. То, что де юре все признают, что это часть Азербайджана, но де-факто это будет оставаться под контролем России. По крайней мере, до тех пор, пока там российские войска. Теоретические переговоры о неким автономном статусе Нагорного Карабаха тоже могут длиться десятилетиями. И думаю, это будет самым лучшим вариантом для России. Нет окончательного договора. И тогда эта территория остается под российским контролем.
И таким образом все стороны соглашаются, что ситуация переходит в режим постоянного фаруха.
Да, грубо говоря, что-то в этом роде. Азербайджан будет, понятно, сделать прессинг, потому что Азербайджан не заинтересован в этом варианте.
И этот прессинг может в любой момент стать новым витком эскалации.
Да, но все-таки маловероятно, что эта эскалация будет означать, что азербайджанские войска будут оккупировать крупные армянские города или попытаются войти в Степанакерт.
Это был гость недели, директор Центра политических и экономических стратегических исследований в Ереване Бенимин Погосян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. На фоне резкого роста цен на сокращение продовольственного импорта из России Министерство сельского хозяйства Грузии обещает увеличить посевные площади. Тем временем цены на хлеб и другие продукты питания в стране обновили очередные рекорды. О перспективах продовольственного рынка рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Грузия сохраняет критическую зависимость от российского импорта пшеницы и муки, а также подсолнечного масла. По сегодняшней информации Грустата, собственное производство не покрывает и 15% потребностей страны в этой продукции. К примеру, по итогам прошлого года производство пшеницы составило 136 тысяч тонн, а производство кукурузы оценивается в 233 тысячи тонн, что приблизительно на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В правительстве видят выход в наращивании производства. По словам министра сельского хозяйства Отара Шамугия, ведомство в координации с аграрным сектором приступило к работе над программой увеличения производства зерна. Об этом он заявил в парламенте Грузии в формате министерского часа.
Сложившаяся ситуация показала нам, что нужно делать больше в плане самообеспечения продуктами основного потребления. Поэтому мы будем стимулировать производство зерна,
обещал министр сельского хозяйства. Между тем, производители хлебопродуктов уже заявляют, что не в состоянии сдерживать цены. Малхаз Дулидзе, глава Ассоциации производителей хлебопродуктов, напоминает, что из-за войны в Украине частные пекарни уже увеличили цену на хлеб на 20%. Вскоре за ними последуют крупные производители.
Предприниматель всегда старается сохранять рентабельность. В Грузии остается запас на 1,5 месяца, но цена уже кусается. Если учесть, что цены на сахар, масло и другие продукты были неимоверно высоки, я думаю, повышение на 10-15 тетри не станет для страны потрясением. Потребители могут быть возмущены этим, но реальность такова, и у нас нет выбора.
По словам министра Отара Шамуги, проблем с продовольствием у страны нет. Однако власти уже подумывают об поиске альтернативных вариантов.
Мы фактически ежедневно общаемся с импортерами. Могу вам сказать, что по продовольственному снабжению на данном этапе у нас задержек нет. В случае необходимости мы готовы помочь бизнесу получить доступ к альтернативным рынкам,
заявил министр. В оппозиции не удовлетворены разъяснениями министра. По словам депутата нацдвижения Романа Гоцеридзе, сельское хозяйство так и не стало приоритетом для правительства. По его мнению, дело в законодательных изменениях, принятых грузинской мечтой последние годы.
По сравнению с 2014 годом, в 2021 году посевные площади под однолетними культурами сократились на 70 тысяч гектаров. Продажа сельскохозяйственных земель иностранцам запрещена конституционно поправками в Грузии. С момента этого изменения прошло почти 5 лет, и это значительно повлияло на приток иностранных инвестиций и занятость в стране.
На этом фоне часть грузинских экономистов выступает с конкретными рекомендациями к правительству. Главное из них, наряду с наращиванием собственного аграрного сектора, снизить зависимость от крайне непрогнозируемого рынка в России, говорит Бессон Амчавадзе, экономический аналитик НПО Международной прозрачности Грузии.
Многие убеждены в том, что экономически Грузия не сможет выжить без России, тем более на фоне продовольственного кризиса. Это ошибка. Грузия прекрасно переориентировала экономику на альтернативные рынки при российском эмбарго 2006-2012 годов. Нынешняя война еще раз доказала, насколько неэффективна ставка на одно направление.
Судя по поступающей информации, не за горами рост цен на подсолнечное и кукурузное масло. Причиной этого является повышение экспортной пошлины в основной стране-импортере – России. В частности, с 1 мая налог на экспорт подсолнечного масла из России увеличится до 372 долларов за тонну. Информацию распространяет Минсельхоз России. Для сравнения, в марте аналогичная пошлина составила 260 долларов за тонну. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают обсуждать намеченное на лето повышение энерготарифов. Большинство высказывает недовольство, но звучат и доводы в пользу принятого правительством самопровозглашенной республики решения. Продолжит тему наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе продолжают активно обсуждать анонсированное 13 апреля правительством Абхазии начало с 1 июля, то есть во втором полугодии, поэтапного, рассчитанного на 5 лет, повышения тарифов оплаты за потребленную электроэнергию. Напомним, что сейчас физические лица в республике платят по 40 копеек за 1 кВт-час с 1 июля. Те из них, кто потребляет электроэнергию в бытовых целях и не имеет приборов ее учета, будут платить по 90 копеек. Потребляющие электроэнергию в пределах социальной нормы и имеющие счетчики по 70 копеек за киловатт-час. Представители политической оппозиции откликнулись на это решение дружной критикой. Так, лидер Абхазского народного движения АНД Адгур Ардзинба выложил видеообращение в соцсетях.
Вчера было анонсировано очередное, в кавычках, эффективное решение правительства об увеличении тарифа на электроэнергию более чем в 2 раза для простых граждан. В статье 19 Конституции Абхазии сказано о праве граждан Абхазии на социальную поддержку и защиту. Видимо, во власти по-своему трактуют норму нашей Конституции.
Подвергнув критике положения в энергетике и других сферах экономики Абхазии, Ардзинба заключил.
Осталось первое заседание вновь избранного парламента 7-го созыва, с чем я и поздравляю народных избраний. Уважаемые депутаты, хочу обратиться к вам с просьбой начать свою работу с оценки деятельности, эффективности действующего правительства. Так как дальнейшая безответственная, халатная работа этого правительства может привести к массовым акциям протеста, что в сложившейся внешнеполитической ситуации будет не очень благоприятно для Абхазии в целом.
Аргументы за повышение энерготарифов не раз озвучивал в СМИ в эти дни вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Вот несколько фрагментов из ее интервью.
Энергохозяйство республики надо содержать. Оно не маленькое, оно уже ветхое. С бюджета республики нести такое финансовое бремя по оздоровлению отрасли в целом, с учетом ее состояния, физически не может. Это значит, что ситуация будет только ухудшаться. Вот то, что тарифную политику нужно менять, я думаю, знают все. И все считают, что это правильный подход. Другое дело, а в какое время мы это решаем? Да, не самое подходящее время, самое сложное время. Но есть текущие условия, в которых мы находимся. Последнее решение о тарифах правительство республики принимало в 2012 году. Ну, наверное, за 10 лет я не знаю товара и услуги, который соответствовал бы цене 2012 года. Вряд ли в Южной Осетии финансово более богатая страна, но тем не менее люди в селе платят за электроэнергию 2 рубля 37 копеек, а в городе платят 3 рубля.
Что касается отклика в интернет-сообществе и в частных беседах с энергопотребителями, то тут царило редкостное единодушие. Практически все высказывались против повышения. Доводы при этом обычно звучали следующие. Сейчас такая сложная экономическая ситуация из-за западных санкций против России. Разве можно повышать тариф сразу в 2 раза? Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Алхасом Чанба, который, естественно, выступает за. По его словам, суммарно все эти доводы можно сформулировать так. «Ну, не хочется нам платить больше», Алхас Чанба говорит.
Это абсолютно необходимая мера, да, в плане повышения тарифов. Здесь надо понять, что оно идет поэтапно. Даже сегодняшний тариф, который вот уже новый, та цифра, которая сегодня, в принципе, вот таким экономическим требованием взаимоотношений, да, абонентов и Черноморэнерго не отвечает, но, условно говоря, вчера нужно было принимать такой документ, потому что в наших условиях уже никак не получается работать по старым тарифам.
На вопрос, сколько сейчас собирает в год энергосбыт за потребленную энергию, Чанба ответил.
Это 396 миллионов рублей.
То есть теоретически это может в два раза, скажем, увеличится, да?
Ну, теоретически, да. Это вот будет зависеть от того, как у нас будет идти сбор.
Вот смотрите, говорят, пусть сперва увеличат собираемость, вот сейчас около 50%, да, пусть вот с тех, которые не платят, сперва начнут собирать, но дело в том, что ни при одном президенте это не удавалось сделать.
Я вам так скажу, вот что касается неплательщиков, безусловно, с каждым годом, да, эта ситуация сейчас, она, наверное, незаметно улучшается, но с неплательщиками всегда ведется работа. Понимаете, система так устроена, взаимоотношения, что мы же не можем с вами фиксировать, да, вот эти категории, да, абонентов. То есть надо одновременно со всеми вести работу в системном порядке, как с неплательщиками, так и с плательщиками. То есть мы же не можем сделать так, чтобы сперва там кто-то перестал платить, а кто не платил, начал платить. То есть это дисбаланс получается.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.